письмо в правительство Российской Федерации от благодарных жителей российской глубинки. Уважаемые господа товарищи, обращаемся к вам столь неопределенно из-за боязни обидеть кого-либо, поскольку вы сами себя в правительстве называете господами, а по лицам больше смахиваете на товарищей. Пишут вам благодарные горожане одной деревни. На вас жара так действует, судя по всему. С целью выразить глубокую благодарность за те реформы, которые вы там наверху у себя проводите, и которые нынче до нас докатились настолько, что с ужасом вспоминаем, как мы раньше жили в то незабываемое прошлое отвратительное мирное время. У нашей деревни даже названия не было. Проезжающие по дороге мимо нас с удивлением восклицали: «Смотрите, какая деревня за елкой спряталась!» Вот так наша деревня и называлась. Просто деревня. И даже на дороге табличка вывешена была «Деревня». С большой буквы, чтобы понятно было, что название. Казусы, конечно, через такое название случались. Забредет кто из наших соседних городов, остановит его постовой. Откуда? Из деревни. Сам вижу, что из деревни. А название деревни? Деревня. Немало наших из-за этого названия маялось по российским вытрезвителям и сумасшедшим домам. Однако вернемся к реформам. С радостью докладываем вам, что теперь наша деревня стала городом. Мы все за это звание дружно проголосовали на нашем первом городском съезде, который в прошлом назывался деревенской сходкой. Правда, название городу так и не придумали, поэтому назвали его просто «Город». И на дороге вывеску деревни сменили на город, тоже с большой буквы, чтобы опять понятно было, что название. И теперь проезжающие мимо нас по дороге с удивлением восклицают: «Смотрите, какой город за елкой спрятался!» Здорово получилось. Теперь даже если в столице кого из наших остановят, да спросят, откуда, всякий с гордостью отвечает: «Из города». Удивляются, мол, не похоже. А название города – «Город». И хоть по-прежнему немало наших через новое название по сумасшедшим домам оправдывается, зато сидит в них уже с чувством глубокой гордости за свою новую сущность. Как-никак у нас теперь даже есть своя городская дума. В ней занято все способное думать мужское население города. 9 человек. Мы понимаем, что невелика получилась дума, поэтому назвали ее просто «Думка». Состоит думка из 2 палаток и 1 пивного ларька. Депутаты попались выносливые, сутками могут думать, не отходя от ларька. Сейчас думают о проекте переименования нашего города в независимую республику. Тогда особенно приятно будет слышать, как проезжающие мимо нас с удивлением будут восклицать: «Смотрите, какая независимая республика за елкой спряталась!» Однако, ближе к реформе. Поскольку денег мы от вас не получали с августа 91 года, когда мы вас вашим путчим молоком поддержали, мы выпустили свои деньги. Название, правда, им не придумали, поэтому назвали просто «Деньги». Так проще. 1 деньга, 2 деньги, 3 деньги. Позавчера открыли свой банк, где все эти 3 деньги и хранятся. На процентах. Мы назначили 1000% в неделю. Так что завтра у нас уже будет 4 деньги. Словом, преобразилась наша деревня, не узнать. Бывший рынок стал холдинг-центром. Маляр Федот над самой большой дыркой в заборе размашисто написал «Холдинг-центр». Саму дырку расширил, краской черной освежил. Получилась парадная дырка. Одно удовольствие через нее пролезать в холдинг-центр. Внутри тоже все переменилось. Раньше встанешь посреди рынка, поглядишь вокруг — одна рвань деревенская. Теперь куда ни глянешь, всюду рвань городская. В конуре, где овчарка жила, которой рынок сторожил, открылся пункт обмена валюты. Курятник компьютеры завезли, курам очень нравится на них нестись. Их, если не на то напряжение включишь, они как раз до нужной температуры разогреваются. Сам народ, самосознание, у самого народа самосознание развилось. У Синюхи Небритова спросишь ты кто? Нынче спросишь ты кто? А он гордо так тебе в ответ: я дилер картошки. Только у меня есть эксклюзивное право на продажу австралийского сорта, гарантия 3 года. Если заинтересует, вот номер моего факса. У нас с женой в коровнике офис, позвоните, спросите моего референта из 3-го стойла. Много-много у нас перемен. За городской околицей поле из-под ячменя засеяли шотландской искусственной травой под гольф-клуб. Правда, в правилах этой мудреной игры мы так и не разобрались, поэтому придумали правила сами. Выигрывает та команда, у которой после игры от клюшек меньше всего синяков остается. Клюшки не достали, но, как оказалось, любую клюшку, если играть по нашим правилам, можем удачно заменить кочерга от узкой печи. Синяки виднее получаются, судьи считать легче. Однако главная гордость нашего города – центральное казино. Вообще у нас три казино, но самое популярное – валютное казино, то, что на берегу центральной городской лужи. Там все на валюту – лото, домино, подкидной. Под казино отвели бывшую фабрику «Кухню». Правда, некоторые буквы старого названия временем оторвало, осталось лишь «Ика Ухня». Маляр Федот к этому остатку размашисто так приписал «казино». Получилось интригующе и не по-нашему. Казино и кухня. По вечерам там наши мужики с бабами в вечерних ватниках тусуются. Повсюду охрана, бывшие поварихи с поварешками зорко следят, чтобы с оружием ни-ни. После двух драк даже объявление повесили. Строго запрещен вход в казино с косами. Наконец, недавно мы открыли в бывшем детском саду центр американского кино. Очень сильное воздействие он теперь на наше поголовное развитие оказывает. В одном доме уже пса назвали Шварценеггер, в другом живет кот Клинтон, в третьем мышка Хиллери, а тараканов мы все теперь называем ниндзя. Смотри, ниндзя за печку спрятался. Многие через такое развитие начали обучаться английскому языку и уже научились говорить «окей». Очень цивилизованно получается. Иисус воскресе, Степановна. Окей, Автоген Петрович. А как с дровами, Степановна? No problem, все отсырели. Вы спросите, на что мы живем, раз все три деньги хранятся в банке. Отвечаем, живем мы на валюту. У нас есть несколько совместных предприятий с очень развитыми странами. Под эти предприятия мы отвели два хлева, три свинарника и даже есть одно совместное с французами болото. Из этого болота мы им поставляем наших лягушек для их ресторанов. Французы говорят, что таких отборных, сочных лягушек они нигде в мире не видели. Правильно, потому что мы их из наших куриц делаем. Сейчас в городском пруду для японцев начинаем производство их устриц из наших пьявок. Мужики новый лов освоили на себя. Думаем, с кем бы заключить контракт на поставку комаров. Они у нас очень мясистые и недорогие. А особо богатым иностранцам мы за валюту показываем нашему Тимофею. Он недавно признался, что он младший сын Николая II, цесаревич Алексей. Был ранен, сбежал, скрывался в нашей деревне, сделал пластическую операцию, сейчас собирается делать ее обратно. За отдельную плату он рассказывает иностранцам, как он в 5-летнем возрасте с Гришкой Распутиным по бабам ходил. Иностранцы поначалу не верят. Мол, останки царской семьи нашли, и среди них останки цесаревича Алексея. Тогда Тимофей показывает им справку, заверенную нашим мэром, что это его и есть останки. А вообще иностранцы любят наш город за нас, вы извините за откровенность, за наш секс-шоп. Его наши народные умельцы придумали. Они в этом секс-шопе, как бы правильнее вам объяснить, продают все то же самое, что на Западе, но только все с нашим народным колоритом. Палевской росписью. Хохломской. Есть сказочные герои с разными сказочными чудесами. Былинные богатыри с богатырскими небылицами. Расписные матрешки для секс-меньшинств. Но особой популярностью иностранцев пользуется русская народная секс-игрушка «Ванька, встань-ка». Им очень нравится, что с этим Ванькой не делал, он все равно встает, символизируя этим неувядающий дух русского народа. Необычайно башковит наш мужик в бизнесе отказался. Например, государство молоко и мясо перестало у нас закупать, а богатые фирмы вон какие миллионы платят за рекламы, что вдоль дорог висят. Так мы эти рекламы придумали на наших коров вешать. У нас уже сейчас вдоль дороги бродит стадо сникерсов. Один бык – райское наслаждение. И две свиньи – первый ваучерный и второй ваучерный. От такой жизни все друг друга, по вашему примеру, стали называть господами. И даже участковые в протоколах уже уважительно пишут: такого-то числа господин Шишкин ровно в полночь провел по лицу теркой для моркови своей соседки госпожи Кулькиной. Провел 3 раза, 1 туда и 2 обратно. Бывших 2 милиционера, нынче старший полицейский, тоже теперь уважительно к клиентам относятся. Если бьют, то уже не по морде, а по лицу. И не ногами, а исключительно стопами. И даже вместо «закрой рот» говорят: «прикрой уста, козел», окей? Потрясенные переменами, наши мужики даже матом ругаться перестали, не к лицу господам. Однако, поскольку душа русская крепкого словца требует, то наш главный реформист, маляр Федот, придумал для выражения гнева или восхищения использовать некоторые непонятные слова с телевизора. Крепко получается порой. Например, «пошел ты в МММ». Обижаются. И одна-то буква обидно звучит, а тут в 3 МММ сразу. А если кто нахапал, ну ты и хапер. А если инвест добавить, и схлопотать можно. Тогда в ответ: закрой свой минотеп. А кому совсем хана, тому, сами понимаете, наступил Анкл Бенц. Кстати, об Анкл Бенце. Может, объясните нам, неучим, почему на банке с зеленым горошком зеленый горошек нарисован? На свиной тушенке голова хряка. А на Анкл Бенце голова старого негра. Скажите, что там внутри? Мы лично эти банки открывать боимся. Они у нас как украшения по полкам стоят. Ну вот и все. А чтобы вы, господа, острее на себе почувствовали ваши реформы, посылаем вам результаты этих реформ. Баночку пьявочных устриц, контейнер с куриными лягушками. Попробуйте, сразу почувствуете результат. А вашим женам, чтобы не скучалось, поскольку вы все больше на заседаниях, посылаем по Ваньке встаньки. На этом прощаемся с уважением, как господа господам, что означает «от бывших бывшим». И бежим все в клуб. Там сегодня лекция на интересующую всех тему. Шварценеггер. Все-таки негр или еврей Шварц?
Монолог бизнесмена, который первый раз пришел в церковь. Ух ты, сколько людей в церкви. Вот она что мода с людьми делает. В такой толкучке сразу не разберешь, куда идти, кому молиться. Какими словами. Какую икону выбрать своим спонсорам? Прости, Господи, не научили нас молиться. Из всех святых слов лично я только и знаю: Господи, грех, аминь, свечка. Кстати, о свечке. Интересно, куда эта красавица с такой огромной свечой направилась? К Мадонне с младенцем? Здорово, видать, нагрешила, какая свеча большая. Хорошо, женщина одна прореагировала только. Вот мне нравится, что всегда кто-то на что-то свое реагирует. Знаете, такое, в кого-то попадает это все. Так, ладно, через 6 минут за мной машина придет, надо скорее молиться. Подойду-ка вот к этому мужику с крыльями. Вот так, теперь сосредоточиться и молиться. Молиться, молиться и еще раз молиться. Не помню, кто сказал. Ах ты, как всегда, в самый ответственный момент телефон машины в кармане звонит. Извини, Господи, я быстро. Алло, нет, 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 ни с кем меня не соединяйте, имейте совесть. Я в церкви, я молюсь. Только если насчет мазута позвонят, немедленно соедините. Ничего, что в церковь. Насчет мазута можно в церковь звонить. Мазут – это святое. Ну все, теперь только не отвлекаться и молиться. Неважно, какими словами, главное, перед тобой искренним, Господи. Ведь то, что я к тебе пришел, мне это уже зачтется, правда? А пришел я к тебе, потому что, честно скажу, не могу больше так жить. Господи, помоги мне. Ты моя последняя надежда. Господи, сделай так, чтобы... Вот сделай так, Господи, чтобы... Так сделай. Вот ты чтобы так сделай. Ай-яй-яй-яй-яй, сколько всего надо. Не списком же просить. И здоровья надо, и чтоб родственников поубавилось. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, знаю, знаю. Господи, раз пришел в церковь, надо о душе. Понимаю, о душе просить надо. О душе беречься надо. Господи, помоги душе моей. Вылечи душу мою. Сделай так, чтоб фирма, которая деньги должна, скорее их вернула. Нет, что-то я не то говорю о деньгах в церкви. У спонсора аж правое крыло приподнялось от удивления. Не-не-не-не, нельзя так, прогневить можно Всевышнего, он вообще кислород перекроет. Бабка умная у меня была. Бабка никогда в молитвах о деньгах не упоминала. Слово «дай» даже шепотом не произносила. Только пошли мне, Господи, силы, здоровья, научи, как жить. Вот, научи. Это здорово, это по-божески будет. Господи, научи, как жить. Ну, надо умно, мигни, как мне с этих негодяев деньги свои обратно получить? Причем с процентами? Знаешь, Господи, какие там проценты? О, Господи, какие там проценты? Если б ты знал, ты б на землю спустился, Господи. Опять не то, с Господом о процентах. Это ж Господь, а не пахан. У святого уже оба крыла пожухли. Ой, это мне посоветовал Господи, к тебе прийти один знакомый кореш-епископ. Угу. Сказал, пойди в церковь, покайся, дела сразу лучше пойдут. Вот я и пришел, и каюсь, каюсь, не тем, Господи, я деньги отдал. Все, 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 больше о деньгах ни слова, клянусь, Господи, клянусь. Отныне только о здоровье, о силах, как бабка учила. Вот так, помоги мне, Господи, пошли мне силы здоровья. Главное, сил пошли, Господи, чтобы мне этих сил хватило все эти деньги домой унести вместе с процентами. Фу, ты, тяжело молиться. А красавица на колени встала. Да чего хороша в этой позе. Может, и мне на колени встать? Нет, я тогда домолиться не успею. Мне 2 минуты до машины осталось, а мне с моим животом только опускаться 7 минут, да подниматься 28. Все, 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 о красавицах ни слова. Все, все, Господи, клянусь. Алло, алло, я слушаю, говорите громче, не слышно, тут поет кто-то наверху. Нет, нет, ни с кем разговаривать не буду, у меня важные переговоры с Господом. Фу, все, так, ладно, на чем мы остановились, Господи? Ах да, помоги мне, Господи, верни деньги. Я бы мог к бандитам обратиться, но они половину денег себе заберут, а ты бескорыстный, вот я к тебе и пришел. И прошу, верни деньги. Не можешь деньги вернуть, верни нашими. Стоп! А это еще кто тут мне молиться мешает? Что за старикан в лохмотьях пристроился? Старикан, смотри, тоже что-то от Господа требует. Что-что? На пропитание? Отец, подожди, прервись. Отец, отец, тебе сколько на пропитание надо? В день? В год? Папаш, на тебе на 10 лет вперед, только отойди, не отвлекай Господа мелочью. Дай мне с ним о большом поговорить. Нет, постой, на еще, посторожи, чтобы никто сюда не подходил. Фу, все, одни, Господи. Короче, ты понял? Вернешь деньги, что хочешь, я сделаю. Хочешь, в монастырь уйду? В женский, ночным сторожем. У меня там друг работает, зовет. Ой, говорит, один с работы не справляется. Представляешь? Ой, извини, Господи, пора. Красавица с колен поднялась, в мою сторону смотрит. Почему я задерживаюсь? Узнала. Меня недавно по телевизору показывали, как генерального спонсора всех мисс и мисок. Но тебе, Господи, спасибо. Недолго я был у тебя, а сил набрался. Чувствую сейчас такого с этой красавицей натворю, что снова к тебе грехи замаливать. Верно, бабка моя говорила, не согрешишь, не покаешься. Не покаешься, Богу не угодишь. Вывод, чтобы угодить Богу, надо больше грешить. Правильно? Правильно, возвращай деньги. А теперь извини, я побежал. Сегодня вся тусовка на презентации оперы какого-то Верди. Опаздывать нельзя, говорят, автор будет.
Зло берет по-хорошему, не знаю, как сказать, но наши демократы, они все сделали, чтобы проиграть эти выборы. Они же очень интеллигентные, они ведь очень умные, и они так агитируют, что, мол, мы же честные, они говорят, если мы придем к власти, будет еще хуже. Вот они... Можно так с нашим народом разговаривать? Да никогда в жизни. Надо учиться у Жириновского. Он гений в этом смысле. Он действительно, он умеет, он точно знает, кому чего надо. Вот этим, у кого ароматизаторы воздуха, в этом, он их точно вычисляет. Он с ними, это тождество такое. Он прямо, он всем все раздает. Говорит, крестьяне, землю забирайте. Все, давайте. Крестьянам землю однозначно. Все. Морякам воду. Потом
каким-то нищим пообещал, что если они за него проголосуют, на мусорных свалках будут свежие пищевые отходы сразу. То есть он точно знает, кому что надо. В отличие от наших вот этих очень честных якобы демократов. И еще он меня тоже потряс. Он даже женщинам пообещал, у кого нет детей, что родят от его партии, что они помогут там, что он сам не справится, но партия справится. Такое несет. Знаете, я рад, что он прошел в Думу. Я вам честно скажу, потому что скучновато было бы без него. Ведь народ прилипает к телевизору, когда он выступает. Он интересный, конечно, человек. Неожиданный. Он говорит то, что никто не говорит никогда. Он даже сексуальному меньшинству в одном месте, говорят, пообещал, что если они за него проголосуют, то они будут большинством. И в то же время Гайдар, которого я очень люблю, в смысле, я очень уважаю, он такой человек порядочный. А чё, ха-ха, он, между прочим, правда, он ходит в каких-то костюмах без пуговиц, там, знаете, ну, такой совсем человек, вот, живет в своем мире, идеалы какие-то такие, и он начинает предвыборную кампанию, он хочет, чтобы за него голосовали. Я был свидетелем того, как проходил его голосование в Красноярске. Я теперь об этом рассказываю. Я сам удовольствие получаю от этого. Значит, в Красноярске сидит не народ, нет, электорат. Вот это новое слово чудное. Я теперь наш народ называю электорат. Потому что это народом не назовешь. И главное, то слово, которое никто не понимает. Что это такое? Вот бабка на селе – это электоратка на языке наших, значит, политиков. А те совсем ничего не понимают. Сидит в зале глубинный русский мозг. Гайдар, он ведь не просто умный, он совсем умный. Он окончательно умный. И он, выступая перед электоратом, им говорит, а те хотят знать, что с рублем будет, и вообще лучше жить будет, хуже, почем хлеб будет. Им нужны нормальные ответы. А Гайдар этих слов не знает. Он говорит, например, им слово «отнюдь». А кто знает из наших, что такое «отнюдь» вообще в русском народе? Значение этого слова даже не знает. Ну ладно там «отнюдь». Он им говорит, я придерживаюсь монетарной политики. Электорат нахмурился, но еще сдержался в этот момент. Думает, ну-ну, что дальше? Гайдар говорит, и я думаю, в свете корреляции финансовой массы на будущий год будет наблюдаться некоторое снижение падения нарастания девальвации по второй производной. Когда он закончил, наступила гробовая тишина. В этой тишине Гайдар говорит, а теперь задавайте вопросы. Ага, сейчас. Они бы рады были задать вопрос, но они не знают, как начать думать, чтобы додуматься до какого-нибудь вопроса. Один смельчак встал, у меня предагонизирующее состояние было. Один человек встал, смельчак, электорат большой наш, электоратчик, и задал вопрос гениальный Гайдар. Он говорит, вы в Бога верите? Гайдар, подумав щеками, я хотел сдержаться, но не смог. У меня истерика началась. Он знает, что ему отвечает ему? Вообще-то я агностик. Тишина стала еще гробовее. И только бабы по рядам. Ой, умный, ой, умный. И еще один встал. И ему вопрос, говорит, такой со злом, говорит, если это секта, чем вы на ней занимаетесь? Это театр абсурда. Гайдар говорит, я в смысле ментальности мышления. Все. Все пошли голосовать за Жириновского после этого сразу.
Был концерт Карероса в Москве, известного, всемирно известного певца. Полный зал в Большом театре. Кто? Естественно, новые русские с телефонами и с моделями человека. Модель с телефоном. Алло, Анжела? Анжела, извини, не могу громче говорить, я тебе из Большого театра звоню. Мы в партере сидим, наслаждаемся.
Ты что, Анжелка, не узнала меня? Ну, это ж я, Вольтерена.
Вольтерена? Ну, Валька которая.
Не поняла, что значит, зачем в театр пошли? Ты что, билет ж по $1000. Мой как узнал, сразу загорелся. Давай, говорит, сходим, узнай, где Большой театр находится. Вот теперь сидим, наслаждаемся. Известный очень поет. Ой, этот, как его, Карьерас. Слыхала про такого? Нет? Ну что ты, супер. Я тоже думал сначала, что модельера оказалась испанец. Оперный этот, ну, как его, тенор. Анжелка, я что тебе звоню? Я же завтра в Лондон со своим улетаю. Нет, мой занят, поэтому я со своим лечу. Это женщины обычно смеются. Да, мужчины не все понимают, о чем речь идет. Знаешь, Анжелка, я давно в Лондоне мечтала. Так хочется на Эйфелеву башню посмотреть. Что, Эйфелева не в Лондоне? А где? В Риме? Точно, ее же древние греки построили. Она у них раньше маяком работала, я помню. Надо, надо смотреть мир, Анжелка. Помнишь, как Пьер Безухов сказал? Жизнь дается человеку один раз. Кстати, ты моего нового знаешь? Нет? Ну что ты, супер. Рост 1.64 м. А ласковый. Когда мы с ним по улице идем, все оборачиваются, смотрят, как он меня ласково под коленку держит. А экономный такой, знаешь, он у меня поперек кровати спит. Я его наволочкой укрываю. Ему так нравится, если он внутрь не попадает. Хорошенький, знаешь, сил нет. Ножек нет, шейки нет. Моя любимая фигурка — животик, кошелек и ушки. Да нет, не бойся, он не слышит, что я говорю. Он по своему мобильному с партнером сделку обсуждает. Нет, я здесь никому сейчас не мешаю. Здесь сейчас все по телефону говорят. Карьерас так удивлялся сначала. Знаешь, ему, наверное, никогда столько не звонили. А сейчас ничего, привык. И даже, знаешь, вот интеллигентный человек. Петь стал потише, чтобы нам не мешать. Вообще жалко, что тебя сегодня здесь нет, Анжелка. Здесь сегодня все. Прямо передо мной Джуна, вся в орденах. За ней Боря Моисеев в свежей простыне. Видел его новую программу «Хочу президента»? Ой, а тут рядом со мной Пугачева, да? Ты, кстати, идешь на ее прощальный концерт? Ну что ты, она же навсегда со сцены уходит. Сходи, концерт супер. Мы в прошлом году были. Ты, кстати, слыхала, она с Филей разводится, нет? Ну ты что, вообще в искусстве не разбираешься? Филипп же на развод подал, да, собирается жениться на Зыкиной. А что Алла? Алла, говорят, в отместку ему выходит замуж за младшего сына Газманова. Ой, извини, Анжелка, закончился концерт, я побежала. Мой хочет скорее к Карьерасу прорваться, забрать его с нами в баню, чтоб попел нам немного. Да, мы его вместе с его музыкантом заберем. Не знаю кто, в программке написано «Музыка Пуччини». Вот, значит, он тоже с нами поедет. Знаете, я раньше думал, что я про нас ничего не понимаю. Я вообще считал, что мы про нас ничего не понимаем. И все время говорил, я этого не понимаю, того, другого. Теперь я понял, я не прав. Это они на Западе про нас ничего не понимают. Правда. Вот смотрите, немцы. Профессионалы исключительные. Надежные люди, аккуратные. Не понимают, почему они худые, мы толстые, но они нам присылают гуманитарную помощь. Бог с ними, с немцами. Они туповаты. Возьмем израильтян. Израильтяне самыми хитрыми в мире считаются. Не понимают, почему за последнее время их родной Израиль так резко начал нищать. Но это, слава богу, никто не понимает, что если мы хотим кого-нибудь развалить, какое-нибудь государство, мы с этим государством начинаем дружить. Гонку вооружений с нами они перенесли. Дружбы с нами никто не перенесет. У них денег не хватит дружить с нами. Но самыми непонимающими, что приятно, оказались американцы. Они всегда про всех все понимают. Я понимаю. Когда дело касается другой страны, маленькой, они действительно все понимают. Дадут американцы какой-нибудь маленькой стране кредит и выжмут ее до состояния сухофрукта. И все страны слушаются американцев, как коммерческие ларьки рэкетиров. А с Россией непонятно. России дал деньги, и что? И не то, что с процентами. Хорошо бы 1% 1% обратно получить. Но бедные американцы не могут понять, как понять с кого. Когда американцы что-то не понимают, они сразу за компьютеры. Компьютеры им новый план посчитали. Как сделать нищие на Россию, голодные. Все, они профессионалы американцы, заслали агента влияния, в правительство, на телевидение. Нищая, голодная Россия, нищая не бывает. Не понимают американцы. Ну как? У нищей, голодной России столица Москва самый дорогой город в мире. У бедных американских миллионеров, чтобы вы знали, не хватает денег питаться в наших валютных ресторанах московских. Да, они пошли по беляшным, по пельменным, по бульонным, да. А по валютным одни наши голодные все съедают. Американцы снова за компьютеры. Что делать? Как быть? Им новый план посчитали. Девальвировать рубль. Заслали новых агентов влияния в Центробанк, в правительство. Все, нет рубля. Не могут понять. Ну как в результате девальвации рубля в России американских наличных долларов стало больше, чем в самой Америке? Они так удивляются каждый раз. Откуда у вас столько наших наличных денег? Мол, у нас нету. А почему? Потому и нет, что они у нас. Да если мы все в России наличными долларами скинемся, у нас за такие деньги Клинтон будет в подземном переходе играть на саксофоне. Спрашивается, кто чей придаток? Мы их или они наши? Они считают, мы их, ради бога. Они же не понимают, чем мы, русские, отличаемся от других народов мира. Другие народы мира притворяются умными. А мы дураками. Но они же наших сказок не читали. Они же не знают, что у нас наш главный герой дурак. Дурак-дурак, а это они к нам, дуракам, сейчас умные летят, чтобы научиться у нас, как бы им тоже обкрадывать свою родину, как мы свою, с любовью к ней. Потому что не может американский умник без нашего дурака догадаться купить в Аргентине жеванные сникерсы и потом продать их чукчам, как замазку в чуме. Я понимаю, мы дураки, но наши дураки прилетают к ним в Америку и говорят: ой, смотри, чего это они, американцы, наши баксы у себя долларами называют. Но самыми непонимающими оказались бывшие антисоветские радиостанции. Они всегда про всех все понимали, про нас, и всегда нас учили. Вам нужна многопартийная система. Нужна? Получите. Теперь они сами, бедняги, не поймут, сколько у нас партий, как они называются, и не могут понять, как мы в них что-нибудь понимаем. Они же не понимают, что мы не собираемся в них ничего понимать. Нам интересно следить за ними, как за лошадьми на ипподроме. А про себя мы точно знаем. У нас есть только две партии. Те, кто хапнул, и те, кто не успел. Но они этого, слава богу, все не понимают. Они нас учат. Они умные, ради бога. Клинтон приезжает, красивый, высокий, умный. И все время нас учат свысока руками. Вы должны это, потом то, то после этого, это после того. А наш дурак в ответ только головой кивает. Обязательно. Конечно, все сделаем. Какой вы умный! Какой вы умный, блин, Клинтон! Все сделаем, как вы хотите. Вы только кредиты нам дайте. А кредиты дайте, потому что мы же голодные, мы нищие, да. Ой. Мы когда голодные, мы страшные, блин, Клинтон. Мы с голодухи на вас попрем. Попрем. Ой, у нас ядерные боеголовки сохранились. Да, голодные с головками. Ой, блин, блин, да. И весь мир не понимает, что делать с русскими. У меня есть своя экономическая программа взаимоотношений с ними. Я с этой программой хочу баллотироваться когда-нибудь в президенты. Если зааплодируете, значит, вы поддерживаете мою программу. Нет, подождите. Ты тихо, вы послушайте сначала. Послушайте, опять же нарветесь. Сначала выслушать надо. Надо по моей программе взять у них на Западе кредиты, нанять на эти кредиты их же у нас работать, и чтобы они отработали нам свои кредиты. Ваш смех считаю поддержкой моей кандидатуры. Короче, слышь,
Я что тебе сказать хочу? Я человек простой, ты понял? Че ты ха-ха, ты послушай сначала. Я две сессии сдал уже, ты понимаешь? Слышь, вот я на озоне понял главное. В жизни все из-за бабок. Но я тебе отвечаю, ты чего? Че, национализм из-за идей, что ли? Слышь, не надо гнать пургу. Я в Таллине такси остановил, говорю, слышь, подвези. А он мне с таким акцентом, ты понял? У них теперь тот умнее, кто больше русских слов забыл. Ну, ты понял, да? Он мне говорит, я по-русски не понимаю. А? Я ему говорю, я тебе сверху $20 дам. Понял? Понял, повез, понял. Я ему еще сверху бабулик накинул. Он мне всю дорогу русские народные песни пел. Понял? Ну че ты ха-ха? Я тебе объясняю, в жизни все из-за бабок. И почему в парламенте базлан? Бабки поделить не могут. А почему на президентскую команду все дружно катят? Потому что президентская команда им эти бабки делить не дает. Ты понял? Че ты ха-ха? Президентская команда вообще ни с кем делиться не любит. Ты понял? Она людям даже зарплату не платит. Ну я тебе отвечаю, ты чего? Бог не фраер, он все видит. А мы им все до пуговицы. Ты поняла, да какой, да? И не надо лохматить бабушку. Ну я тебе отвечу, у них все из-за бабки. Из-за чего Чечню разбомбили? Чтобы бабки выделить на восстановление. А вот спроси меня, кто будет восстанавливать? Я тебе отвечу, солдаты, шестерки, другие лохи. А бабки, слышь, загонят в банк, банк на проценты наймет немцев, немцы на процент наймут турков, турки наймут украинцев, которые за 2,5 литра восстановят Чечню. Пам! Вот, ты понял. А раз понял, я тебе сейчас скажу, из-за чего война в Чечне началась. Слышь, только ты никому замочат. И тебя замочат. Война в Чечне началась, потому что наши чеченам оружие продали. Ты понял? А бабки от них не получили. Ну, я тебе отвечаю. Ты чего? Это наезд одной кодлы на другую. Ну, какие партии? Ты чё, кодлы у них? Слыхал, что они по телеку говорят? Начались политические разборки. О, понял. У партий программ разные, а у них паханы. Ты чего? И не надо лохматить бабушку. Ты заседание в Думе видел? В натуре наш сходняк. Чё ты ха-ха? У них и кликухи меж собой есть. Лужков лужок. Жириновский жирик. Сосковец сосок. Сосок, сосок, я тебе отвечаю. Сосковец сосок. Лобов.
Я тебе этого не говорил.
А главное, слышь, как на зоне. У них все как у нас на зоне. Из-за бабок. Как говорит наш пахан, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Ты пан. Почему народ лужка любит? Потому что лужок своими бабками делится с народом. Перед победой в прошлом году, слышь, ветеранов, помнишь, собрал, приказал всем бесплатно фильмы по кинотеатрам показать. Пам! А что шло в кинотеатрах, то и мы показали. Ну ты понял, да? Ночи Казановы ветеранам. Понял? Оргазм на чердаке и эрекция в морге. Пам! Ветераны тащили, ушли с чувством глубокого удовлетворения. Ты чего? Слышь, вот ты ха-ха, ты у самого того главного кликуху слыхал? Беня! Чё ты ха-ха? Блин, Борис Николаевич, Беня, нормальная кликуха для крестного. Чё ты ха-ха? Чё неудобно? Чё неудобно? Неудобно, когда соседские дети на тебя похожи. А его кто Беня зовет, кто Банан. Понял? Он когда причешется, в натуре на банан похож. Понял? И не надо лохматить бабушку. А то инаугурация. Не то кастрация, не то эксгумация. Слышь, а у Черномырдина кликуху слыхал? Степаша. Че ты ха-ха? Ты знаешь, почему Степаша? Потому что народ Хрюша. Ну че ты ха-ха? У него вообще больше всего бабок. Ты понял? Я в какой-то газете читал. 3 самых богатых человека в мире. Понял? Английская королева, Рокфеллер и наш Степаша. Только там написано, те свои народы обокрали. Ты понял, да? А Степаша все честным путем нажил. Ну, я тебе отвечаю. Там написано, он когда в «Газпроме» еще газовщиком работал, он от жены, заначку прятал. Он все в дом тащил. Поэтому его кодло так и называется «Наш дом». Понял? Слышь, а у Гайдара кликуху слыхал? У Гайдара «Плохиш». Ну, как на зоне, понял? От пахана отошел, «Плохиш». У них все как у нас. И все из-за бабок. И зачем Мавроди тогда посадили? Не поделился. А почему выпустили?
Поделился.
Для этого и посадили. Ты понял? А Мавроди понял. Позвал Жирика, говорит, Жирик, поможешь выйти от стегнутой братве. А Жирик понял. Сразу на сходняк Степаша, говорит, Степаша, это я, Жирик, говорю, отпускай Маврика, буду всей братвой голосовать за бюджет. И все довольны, ты понял? И все довольны. Маврик на свободе. Жирик с бабками. Народ с бюджетом. То есть без бабок. Ты понял. А Жирик нормальный кореш. Жирику бабки дай. Он про любого правду скажет. Ну я тебе отвечаю. Ты что? А за большие бабки в морду заедет. Че он бабу депутатскую бесплатно за волосы оттаскал? Ты че, она сама ему приплатила? Ее ж не знал никто, ты понял? А теперь все знают после того, как Жирик ее пометил. Ты понял, научились наши паханы капусту строгать. Че ты ха-ха, ты рыжего знаешь? Чубайс, правильно. Наш кореш всю страну на ваучер натянул. Наш кореш, мы его на зоне ждем с нетерпением. Уже знаем, куда ему вернем все наши ваучеры. Я пал, ты тоже знаешь, куда бы вернул ему это все. Короче, слышь, там наверху один бабки не берет. Сам Беня. Знаешь почему? А до него не доходит. Короче, слышь, мы с корешами посовещались и поддержали наших паханов. Они не голодные, ты понял? Голодные придут, такую вышибойку устроят. А эти наши, поняли, пора не только бабки, пора грехи отмывать. Ты чего? Слыхал, храм строить начали. О, это чтоб то и другое отмыть. Ты понял? Че ты ха-ха? Патриарх даже обещал кое-кого канонизировать. Че ты ха-ха? Скоро увидим под куполом. Ты понял? Лужка с крыльями. Че ты ха-ха? Ты фреску себе представил? Лужок с крыльями. И в кепке. Пам! А рядом Беня. В одной руке крест, в другой теннисная ракетка. Храм Лужка Спасителя. И не надо лохматить бабушку.
Что мне нравится, когда попадают теперь иностранцы к нам, я вам скажу. Они людьми у нас становятся, они меняются. Россия их меняет. Я когда написал рассказ о том, как шпион был заслан в СССР и погиб, не вынес быта. Я бы переписал сейчас этот рассказ. Совсем другое соотношение появилось. Я двух немцев возил по России. Людьми стали. Через месяц подрались. Влюбились в девчонку Варю. Варя, если бы вы видели, кустодиевская девушка. Две одинаковых части тела, щеки и бедра у нее. Розовое все это. И она пленила двух немцев, двух этих особей мужского пола. тем, что она готовила суп. Знаете, нигде в мире ведь суп не готовят из мозговой, из косточки, с трупным ядом. Это только наше, вкусно, безумно. А главное, она по утрам открывала пиво обручальным кольцом. Вот это ему. Вот это дело. Ух, они в нее втрескались по-нашенски. Синяков надавали друг другу. Но они вообще приехали к нам, они на каждом шагу, они бизнес приехали делать. И привезли гуманитарную помощь. Но прежде всего удивились, что они привезли меньше, чем съели за 5 дней банкетов. В честь этой гуманитарной помощи, кстати. А потом удивление вообще на каждом шагу было. Они все время какие-то чувства испытывали у нас в России. Например, когда мы полетели с ними в Тюмень, а их всех интересует Тюмень, как нефтяной край, и в самолете у них было настоящее удивление. Знаете почему? Потому что некоторые люди у нас в самолете летели стоя. Как в трамвае. Стоят люди, летят в Тюмень. Они меня спрашивают, что до Тюмени недалеко? Я говорю, 3 часа по-нашенски нормально, тут рядом. Они говорят, почему люди стоя летят? Как я им объясню, почему у нас люди летают стоя? Объясните. Водила подбросил! Это же нигде в мире такого быть не может. Слышь, подбрось до Тюмени. $100 дашь, подброшу, но стоять будешь. Стоит, пьет пиво. Стоит, пьет пиво, капает на немца. Потому что... А он за немца еще держится в этот момент. Потому что он уже напился, он его качает от этого всего. Он уже на корабле себя представляет. Все. Капает на немца, немец пытается от него уклониться, потому что пиджак хороший, немецкий. И вот тут, а рядом такой, ну, такой господин из довольно Средней Азии, он, ну как бы эту пикантную ситуацию вам объяснить, он туфли снял. Я не был на Первой мировой войне, но я думаю, что такой газовой атаки немцы... С 14 года не испытывали, я вам должен сказать. У них глаза слезиться начали, знаете, разъело. А наши нормально, сидят, едят, что-то там. Это, знаете, наши ведь выносливые, безумные, им совершенно все равно, они привыкли уже. А эти плачут. Этот главный немец, он вынул дезодорант и побрызгал вокруг себя. Вот так вот. Поворот непредсказуемый произошел. Господин из Средней Азии проснулся, толкнул немца и спросил, что воздух испортил? После чего мы прилетели в Тюмень. Нас встречают 30-градусная жара, встречают голодные нефтяники. Все в галстуках. Галстуки у голодных параллельно земле на животе лежат. Вот так вот. И говорят, сегодня в бане подписываем контракт. Ну, объяснить немцам, почему в бане подписывают контракт, тоже весьма трудно, я вам должен сказать. Но до бани было совершенно роскошное поселение немцев в гостиницу. Значит, ну, прежде всего, дали этому главному немцу большой номер, 3-комнатный, огромная гостиная, 4 люстры в 4 углах, как сопла ракет такие нависают. Но нигде нет выключателя. Ну, нет выключателя. Он меня позвал и спрашивает, Майкл, а где у вас обычно в России выключатели? Видите, уже ирония появилась какая-то наша, русская, вроде как юмор даже. Я-то опытный человек, я много по стране езжу, я вообще с фонариком езжу все время. Я ему говорю, посмотри в шкафу. Я не шутил. Я знаю, что привезут шкаф, стенку, поставят к стене, там выключатели, заслонят, вызовут человека с лобзиком, он вздынь прорежет, и там выключатель. Это почти во всех гостиницах. Я ему говорю, посмотри в шкаф, он меня спрашивает, ты что, юморист? Он меня спрашивает. Я говорю, я-то юморист, но ты посмотри в шкафу. Далее надо показывать, это я не расскажу. Он открывает шкаф, там выключатель. Он так закрыл шкаф и открыл снова. Выключатель там. Ну зато как ему процесс потом нравился этот. Открываешь шкаф, включаешь свет, свет горит, закрываешь шкаф, свет горит. Он говорит, я у себя дома сделаю точно так же. Потом они замечательно пошли в буфет, говорят, кефир дадите? Она им говорит, сдайте пустую посуду. Они говорят, мы из Германии. Она говорит, надо было взять с собой. Потом была баня. Мы заходим с ними в баню. Стоят накрытые столы. Они меня спрашивают, это баня? Я говорю, это баня. Они говорят, а почему столы накрыты? Как я им объясню, почему накрыты столы? Немцы, если сказать, они же слабаки, они не могут в бане есть, пить. Если немец пойдет в сауну, ему сказать, что можно пойти в сауну с бутылкой водки, У него будет кровоизлияние в нос сразу. Он сначала умрет, потом у него инфаркт хватит. После этого. Они же в банях моются, вы знаете. Вот такие примитивные. Да, они моются в банях. Они когда зашли, они первое, что спросили, а есть ли халаты? А главный нефтяник забыл про это дело. И он шестерке своему говорит, слышь, халаты забыли отдарить. Сбегай, там поликлиника есть рядом. Возьми пару халатов. Им говорят, что пить будете? Они говорят, виски с содовой, можно? Наш говорит, какая содовая? У меня нет содовой. Хочешь, я тебе соды просто попрошу? Он говорит, нет, соды нет, нет, соды нет. Он говорит, тогда выпей, как мы, нефтяник ему говорит. Зачем? Говорит, нефтяником будешь. Меня это насторожило, я вам должен сказать. И я задал один вопрос, что вы хотите им предложить? Он мне говорит, да есть у нас такой напиток у полярников, шило называется, шило. Я пил шило, я много путешествовал, я был на Северном морском пути и ходил на атомоходах. Впервые я выпил шило на атомоходе «Ленин». Шило – это спирт с перцем. И согрева. Это очень хорошо, когда веник с крапивой, спирт с перцем очень согревает в этот момент. И когда я впервые принял стакан шило на атомоходе, я понял – правильное название. Меня как шилом вместе с табуреткой к полу пригвоздило часа на три. Вы разницу на вкус представляете между виски с содовой и спиртом с перцем? Это я упал с табуреткой. Я опытный человек, у меня юность студенческая в Москве прошла, между прочим. А представьте себе, стакан шила вонзила немецкая немощь. Желая стать нефтяником. Я не знаю, стал он нефтяником или нет. Но он в тот же момент, как в него эта порция зашла, он превратился в восковую фигуру музея мадам Тюссо. Вот так вот. Он так и застыл на, такой, на чем сидел. Его в этой порции до утра. Глаза как пуговицы от кольца. Столько же мыслей в них. Он так и спал с открытыми пуговицами. Его в этом виде с табуреткой отнесли в гостиницу, чтобы не испортить позу. Только надели галстук на него, чтобы не потерять. Он утром проснулся, в 7 утра, он, знаете, он чувствует, что он нефтяник, но он не понимает, где он нефтяник. Он, причем он смотрит на себя, он вообще ничего понять не может. Медицинский халат на нем, с кровопотеками, фуруцелин, галстук на голом теле. И наши стоят, все как стеклышко в 7 утра. Все в костюмчиках, по 10 шил у них уже сидит, да? Все со стаканами, говорят, на, милый, полечись. Душа русская. Врачеватели большие такие. На, милый, полечись. Он говорит, что это такое? Говорит, выпей, нефтяником будешь. Да. Он говорит, что, что? Я их спрашиваю, что это такое? Он говорит, да, это у нас на битве есть. Буравчик. Буравчик, буравчик. Я думаю, что когда буравчик приняла немецкую нефть, я думаю, что он не просто почувствовал, что он стал нефтяником, я думаю, что он почувствовал, как из него пошла нефть. Буравчик мог придумать только русский мужик. Оказывается, не у всех полярников спирт проходит спокойно. Ну и кают еще некоторые. Поэтому, когда спирт с перцем, еще решили добавлять чуть-чуть жидкого азота. Кто, кроме русского мужика, может принять стаканчик буравчика? Когда немецкая немощь приняла буравчик, он еще на неделю к мадам Тюссо в гости поехал. Через неделю очнулся, наши опять утром, все с утра, супу поели. Знаете, наши в 7 утра уже суп, все, уже похмелились супом, говорят, сегодня едем на рыбалку. Он говорит, какая рыбалка, я не умею. Наши говорят, что уметь, наливай, пей, все, больше ничего не надо. Он улетал, он говорил, я другой такой страны не знаю. Где едят, пьют, деньги в резиночках приносят тебе. Он влюбился в Варю. Он привез обручальное кольцо новое, когда вернулся. Смотрите, это немец, стал русским. Потому что раньше в юности он ходил в рестораны, каждый платил там за себя с девушкой. А сейчас в Варе новое обручальное кольцо. Потому что она попортила пивом. И он говорит, я всегда буду приезжать в вашу страну. Только я иногда, он говорит, Варя, извини, буду ездить в Германию худеть после вашей голодной России. Он говорит, у него такое лицо, оно в шляпу не входит после нашей голодной России. Другой сказал, больше никогда не приедет в Россию, потому что его потряс последний день пребывания в Тюмени. Он проснулся в гостинице, в номере, в своем, в 8 где-то утра, потому что у него стало неожиданно лицо увлажняться. А он жил один. а лицо увлажняется. Он вяло, как принято в Германии, открыл глаза, сделал и убежал, в чем спал вообще из гостиницы, потому что над ним стоял человек. В белом халате, в противогазе, с насосом и морил таракана. Без всякого спроса. И только вдогонку закричал: «О, я вас не заметил!» Ну, тоже, видимо, после буравчика нефтяник такой, знаете? Ух, они у нас развиваются, я вам скажу. Самую умную мысль мне высказал англичанин после посещения привокзального туалета. В Сочи он меня спрашивает: «Туалет есть где-нибудь?» Я говорю: «Да ради бога, пошли». Я отвел его в привокзальный туалет. Да я сам не знал, что я сделал. Теперь я их никогда не буду возить, ни в Третьяковскую галерею водить, никуда, только в привокзальный туалет. И вот он будет умирать, он будет вспоминать этот случай. Потому что перед смертью вспоминают главные события в жизни. У них же туалеты со стенками там. Всем понятно, нет? Значит, у нас ведь вот оно, вот это вот все. Причем все это квадратно-гнездовым способом, как вы знаете. Он когда зашел, он не понял, что это. Я ему объяснил, он побагровел. И спрашивает: «А нельзя ли меня чем-нибудь накрыть?» Спросил он. Интеллигентно так, знаете? Он же не может, у него же нет этой эквилибристики врожденной, сидеть в дощатом сквозном туалете и держать шарфиком дверь в этот момент. А с той стороны тук-тук-тук-тук-тук, а ты кричишь: «Занято!» И тебя прокидывает, потому что шарфик отрывается в этот момент. Зато когда он выходил, он уже философом вышел оттуда. Насмотрелся, подумал, вот вопрос философский задал мне. «Скажи, Майкл, а зачем у вас в полу вырезают дырочки, если туда все равно никто не попадает?» «Скажите, ну какая нам разница, Совет, Верховный, Парламент, Дума, Ельцин, кто там еще, если мы всем народом в дырочки еще не попадаем?» Ну где, в какой стране это возможно? Все!